Микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
C'era razzero sarsobila, tvare asetla.
Тбилисские мотивы во второй части «Поверх барьеров». Ну, начнем с другой музыки. О свойствах рояля. Передача Тамары Леленковой.
В названии инструмента фортепиано заключен его главный смысл – тихо-громко, крещендо-диминуэндо. Если этих правил не выполнять, мелодия превратится в ровное бормотание, аккомпанемент тишины, если поблизости не окажется солиста. С другой стороны, рояль – один из немногих инструментов, который может соперничать с большим оркестром. Наверное, поэтому пианино – самый популярный инструмент в музыкальных школах. Впрочем, детям не приходится выбирать. Очень часто инструмент – фамильная реликвия с желтыми клавишами слоновой кости и скрипучими педалями.
Значит, инструментец очень старенький. Он сейчас, это у нас ля, которая здесь, ближе к соли. Это ля, которая должна быть. Вопрос в том, выдержит ли он вот эту вот новую нагрузку. Просто иногда бывает, что вот эта штука лопается, рама, и тут уже ничего нельзя сделать. Такая вероятность со старыми инструментами небольшая, но имеется.
Век фортепиано почти такой же, как у человека. В 100 лет инструмент звучит плохо, настроить можно с трудом, и то не всегда. Кроме того, инструмент занимает в квартире много места, особенно если это рояль. Чтобы спасти от гибели старые рояли, пианист Петр Айду организовал специальный приют.
Их уже почти не осталось, их уже почти все выбросили, сожгли, испортили, сломали и плохо починили, что равнозначно уничтожению.
А как давно? Я знаю, что с пианино стали расправляться, но это не очень давно.
С роялями мы уже просто расправились, потому что рояли больше, как правило, по размеру, они еще больше раздражают своим бессмысленным стоянием в маленькой квартире.
Ну, как правило, рояли оставались у людей, и кто-то вспоминал, а вот на этом рояле меня пеленали. Вы человек из музыкальной семьи, вас тоже, наверное, пеленали на рояле.
Ну да, я вспомню, что у меня долгое время рояльная крышка была забрызгана материнским молоком. С роялями всегда много связано, потому что это такой предмет для культуры 19 века знаковый. И неудивительно, что Базиль Авраамов предлагал Луначарскому сжечь все рояли. Это связано с тем, что рояль – музыкальный знак эпохи, которая закончилась. Как ни странно, вся страна отреклась дружно совершенно от советской идеологии, все поменялось, но при этом отношение к этим вот роялям, а между прочим, слово «рояль», оно уже монархическое, обратите внимание, есть в нем что-то такое. Почему-то их это не затронуло никак. И более того, наоборот, пролетарское отношение к ним, которое началось еще тогда, когда красноармейцы пришли в дом Рахманинова и выбросили его рояль со второго этажа, после чего он, собственно, эмигрировал, оно абсолютно осталось в чистом виде вот до сих пор. Это такой удивительный реликт. Собственно, вся эта затея приюта, она создана для того, чтобы хоть как-то сбалансировать эту ситуацию, чтобы был какой-то противовес, потому что его просто нет. Причем его нет ни со стороны людей, которые занимаются каким-то антиквариатом или вообще музейных работников. Точно так же это не волнует совершенно музыкантов, которые играют на этих инструментах, потому что они не соответствуют стандартам, которые сформированы сегодня. Какой-то такой провал.
Thank you.
когда я говорю о художественной оправданности всей этой истории, один из аргументов – это есть записи, сделанные, скажем так, условно, до Второй мировой войны, сделанные еще людьми, которые воспитаны в XIX веке. Неважно, когда они умерли, неважно, когда они записывались, это могут быть записи, там, допустим, Эдварда Грига, сделанные в начале XX века или в конце XIX, могут быть записи Гершвина 20-х годов. Но суть в том, что это все имеет отношение как раз к культуре, которая вот рухнула в Первую мировую войну. То есть это даже записи, которые сделаны после этой войны, но теми людьми, которые еще продолжали вот это направление. После Второй мировой войны все уже, есть резкая какая-то грань. Это как бы некие такие документы, именно музыкальные, которые подтверждают, на мой взгляд, вот правильность моих предположений о ценности и необходимости восстановления такого рода инструментов.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о свойствах рояля.
В России было фортепианостроение довольно успешное. Ну, Россия в данном случае была как частью Европы, может быть, провинции европейской. Но, тем не менее, Петербург – это был европейский город, и в нем было несколько сотен фортепианных мануфактур и мастерских. В советские времена оно было довольно упадочным. Была фабрика в Эстонии и Красный Октябрь. В принципе, что такое фабрика Красный Октябрь? Это фабрика Бейкера. Самая знаменитая, самая крупная фабрика, которая вышла на очень высокий уровень, такой, что они даже продавали и в европейских странах инструменты. Чайковский очень любил рояли Беккера, и на них исполнялась его музыка, в частности. У нас же есть консерватория имени Чайковского, зал имени Чайковского, ну, у нас практически все имени Чайковского, а никто, по-моему, так не позаботился, например, вместо того, чтобы ставить памятник Чайковскому, просто хотя бы подумать о том, как же звучала его музыка, и как он хотел, чтобы она звучала. Если взять, например, фортепиано. Потому что звучание рояля в его время, в конце 19 века, и звучание его сегодня, при том, что формально инструменты ничем принципиально не отличаются, но, тем не менее, разница огромная. К сожалению, невозможно воспроизвести, не имея инструмента, соответствующего этой эпохе. Дело в том, что рояль сам по себе инструмент, который не может служить 200 лет без каких-то серьезных вмешательств. Связано это с тем, что сама идея рояля заключается в высоком натяжении струн, которое дает возможность долго держать настройку, соответственно, создает колоссальное напряжение внутри инструмента постоянное. То есть там 20 тонн все время в нем находится. И по этой причине постоянно разрывается этот звук, который он рождает. Это результат колоссального внутреннего напряжения его, статического. В связи с этим, конечно, как бы замечательно и добротно ни были сделаны инструменты, просто клеевые соединения через 200 лет разрушаются. Инструмент, даже если он внешне держится, все равно звуковые качества его теряются, потому что, по идее, он должен быть весь расклеен, склеен заново. Такую работу в нашей стране не может делать никто, не говоря же о том, что сама по себе эта работа очень дорогостоящая. Очень важен рояль как предмет, как какое-то такое метафизическое существо, поскольку я занимаюсь музыкой, условно называемой старинной. Тут есть просто практический интерес, но помимо него есть и абстрактно-художественный, потому что в конечном итоге это все отражается на звуке, как ни странно. Я это просто как музыкант знаю. Я, конечно же, интересовался роялями прямострунными. Прямострунные — это значит, что у них не перекрещены струны. Еще это означает некую эпоху, которая закончилась к концу XIX века. когда рояль еще пользовал вот прямострунность, которая свойственна клавесину. И самое главное, что среди настройщиков и всякого рода людей, которые пытаются и пытались зарабатывать деньги на ремонтах, репродажах, понятие прямострунный рояль — это означает кандидат в помойку. А для меня это как раз наоборот. Именно прямострунный рояль представлял интерес наибольший. Хотя первый рояль, он вовсе не прямострунный, это обычный рояль небольшого размера, сделанный в Москве фирмы «Эме». Москва вообще была провинцией в этом отношении, в Москве было довольно мало производителей фортепиано. Это недорогой рояль для среднего класса, не представляющий никакой специальной ценности и так далее, но, тем не менее, я как-то не счел возможным от него отказаться.
А как вам удается их пристраивать? И вообще, я вспоминаю объявление, отдам хорошие в руки рояль.
На самом деле, многие люди не хотят уничтожать инструмент, который у них с незапамятных времен, но не видят никакого выхода другого. Это сайт этого приюта, то есть это такой виртуальный дом, в котором они сохраняются. Ну, собственно, нет такого приюта в смысле того, что нету здания, но инструменты сами по себе существуют, и они находятся в разных местах, и просто люди добровольно, кто может, берет инструмент для того, чтобы просто его сохранить. В основном это предметы, которые не могут использоваться сейчас никак.
Возможно, когда-нибудь рояли из приюта послужат образцами для копий, и можно будет восстановить тот аутентичный звук, который так любил Чайковский. О современных инструментах и особенностях исполнения рассказывает пианист, профессор Московской консерватории Тигран Алиханов.
Я вот как человек, очень много занимающийся ансамблевой музыкой, играющий с инструментами, таким как скрипка, виолончель, альто, я уже не говорю про вокалистов, я всегда, так сказать, чувствую какое-то убожество наше, так сказать, рядом с этими инструментами. Получается так, что единственное наше преимущество перед ними — это то, что мы можем взять очень много нот одновременно. Они берут, как правило, одну или в лучшем случае две, а мы можем взять одновременно там 20 или я уже не знаю сколько. Но то, что наш инструмент не поет, то, что он, так сказать, антивокален. Он не просто не вокален, он антивокален. То, что он звучит одинаково, потому что вот есть ведь целый ряд сочинений, в том числе вот этот шедевр соната Бартока для двух фортепиано и ударных. Вот соединение двух роялей и ударных. У многих, особенно вот у таких вот старушек, которые посещают наши концерты, это, значит, ощущение такого ужаса, потому что это так громко, что это что-то страшное. А дело-то ведь не в громкости. Дело в тембровом многообразии. И даже рядом с ударными инструментами рояль звучит беднее, потому что ударники разнообразнее, тем более, если вы посмотрите в партитуру Бартока, там точно совершенно расписано, в какой части тарелки, какой колотушечкой, где палочкой, где ложечкой, где чем, потому что все они звучат по-разному, а наш этот, извините меня, ящик, он всегда звучит одинаково. Поэтому задача исполнителей — сделать так, чтобы рояль звучал разнообразно по тембру, и чтобы в нем была хоть какая-то, ну, какой-то намек на вокальную, так сказать, природу музыки вообще. В этом отношении развитие фортепианного дела шло, конечно, по этому пути. Потому что вот эти барочные инструменты, клавесин, клавикорд, пинет, ну и так далее, они, кстати сказать, были довольно разнообразны с точки зрения тембровой, но звук там не тянулся категорически. И развитие фортепианного дела, оно шло именно по линии того, чтобы сделать так, чтобы рояль хоть как-то тянулся звук, чтобы хоть как-то. И постепенно это достигалось. Сегодня, ну, конечно, мы шагнули очень далеко и в этом отношении. Но все равно это вопрос ушей исполнителя и, соответственно, всего того, что он будет в этом отношении делать. Я очень хорошо помню, когда Микеланджело приезжал сюда, и когда была у него встреча со студентами, это мало кто на это обратил внимание. Он же признался, что с детства его учили на скрипке и на органе. А потом в связи с его болезнями всякими ему запретили играть на скрипке, потому что это положение для человека больного, ну, у него туберкулез был. И он, значит, сел за рояль. И вот он говорит, что всю жизнь ему не хватало певучести скрипки и разнообразия тембрового органа. И вот он над этим всю жизнь, так сказать, и бьется. понимаете? Для того, чтобы скрипачу извлечь хоть одну ноту, ему нужно кончиком пальчика коснуться струны, а смычок, причем вы же знаете, как они там вообще трясутся над этим волосом, и какой должен быть волос, и как он должен быть натянут, сколько они там хитрят и мудрят с этим натяжением смычка, где им нужно, в какой музыке, понимаете? И вот как они вибрируют, а нам что, ткнул клавишу, и вот тебе нота. Вот в этом ужас нашего инструмента.
Однако почему-то композиторы предпочитали писать для фортепиано, и музыканты всегда жалуются, что у пианистов у них огромный выбор, они могут выбирать, а мы, бедняги, и скрипачи, и тем более виолончелисты, им безумно трудно существовать. То есть, в принципе, фортепиано было инструментом выражения композиторского, авторского.
Очень много нот может сыграть рояль одновременно. Огромная фактура. Вот она разложена таким образом, что вы можете практически воссоздать, просто вот с точки зрения количества нот, воссоздать симфоническую партитуру, может быть, даже оперную. Но только это никогда не будет звучать, как симфонический оркестр, уж тем более, как оперная труппа. Так что вот это, конечно, очень увлекало. То, что можно создать картину очень полную с точки зрения количества звуков. Сам инструмент. Есть даже такое вот ужасное выражение, которое часто и в литературе. Он ударил по клавишам. Вот можно ударять по клавишам. В этом отношении замечательная вот эта фраза, которую мне ужасно нравится, Скрябин сказал, что клавиши надо ласкать, а не тыкать в них с отвращением. Это замечательно сказано.
Но тут вот тоже тонкий момент. Многие композиторы прежде писали совершенно для других инструментов, а сейчас это исполняется на современных роялях, и от этого что-то меняется сильно.
Это касается прежде всего музыки барокко, то есть там, где были принципиально другие инструменты. То есть инструменты приспособлены для исполнения вот именно этой музыки, а музыка была полифоническая. То есть рояль вообще вот это музыка для мелодии с аккомпанементом. Ну, грубо говоря, это ноктюрн Шопена, это осенняя песня Чайковского. Вот для чего создан рояль. Вы не сыграете на клавесине ноктюрн Шопена. И то же самое с осенней песней Чайковского. Но когда вы начинаете на рояле играть музыку полифоническую, которая подразумевает то, что все голоса равноценны, это, конечно, искажение. Причем дело не только в том, что мы искажаем чисто, ну, как бы сказать, такую материальную сторону этого дела. Мы искажаем внутреннюю сущность этой музыки. Потому что исполненная на органе или на клавесине музыка Баха, она наполнена тем пафосом, в котором заключена и вера, и страсть, и философии человека 17-18 века. И мы всегда забываем, что они носили черное платье, что тогда рубили головы на площадях и собиралась толпа. Если мы сейчас вот выйдем там на Тверскую, увидим труп, то кому-то станет дурно. При том, что мы залили кровью весь земной шар вообще. Ну, понимаете, это как-то иначе происходит. А тогда сама жизнь была более суровой. И музыка то же самое. Музыка Баха, она наполнена тем религиозным пафосом, который совершенно мы сняли, играя на фортепиано. Мы превратили ее очень часто в осеннюю песню и в ноктюрн Шопена. А вот это страшная вещь.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о свойствах рояля.
Что такое современное пианистическое искусство, я попросила рассказать Михаила Дубова, солиста Московского ансамбля современной музыки.
Вопрос сильно зависит от того, какие цели и задачи ставятся перед звучанием бытования музыки, потому что это очень разные могут быть способы ее существования на свете, и на сегодняшний день вот эти все разные способы, они как-то совмещаются. То есть, скажем, от просто развлекательного какого-то такого подхода, когда публика проводит время, наслаждается и получает удовольствие, и, собственно, исполнитель здесь выступает отчасти как скоморох в какой-то степени. И до того, когда музыка становится уже ритуалом, требует погружения всего себя, всего слушателя в некий процесс, в некую, может быть, медитацию. Ну вот было когда-то время, когда играли только музыку сегодня написана, она исполняется. Но потом вот возник этот подход исполнения в концертах музыки прошлого. И постепенно, вот к сегодняшнему дню мы накопили и обогатились большим количеством репертуара, и мы стараемся сегодня все самое новое и свежее тоже включать в круг своих интересов, и это очень важно. И на сегодняшний день, мне кажется, это такая вот черта современного исполнительского искусства, что нельзя оставаться вот только на той музыке, которая существовала в прошедшей эпохе. Ну и кроме того, очень важен подход, такая установка на индивидуальную идею, на прочтение этой индивидуальной идеи в исполняемом сочинении. Времена просто вот быстрого, виртуозного и качественного исполнения, на мой взгляд, проходят сегодня уже. Конечно, требуются и новые приемы, и владение новым материалом, и новыми языками. Прошлые времена в одно какое-то время существовал один музыкальный язык в рамках европейской традиции. Сейчас расширились горизонты и географические, и исторические, и появилось в 20 веке много разных способов говорить на языке музыки. Вот эти вот новые языки, они ставят новые задачи. В новой музыке, в новых фактурах требуются некоторые нестандартные приемы, так скажем. Например, Артур Лурье, это такой интересный очень человек, который был близким другом Ахматовой, был потом другом Стравинского, потом поссорился, был красным комиссаром в свое время, уехал в Париж, ну и так далее. И произведение называется «Формы в воздухе». Это три пьесы, посвященные Пикассо. И если посмотреть на нотный текст этих пьес, то сразу вот в памяти всплывают какие-то картины Пикассо в его кубистической манере, когда раскладываются на составные части, на геометрические фигуры предмет. И вот здесь нотный текст вот так же и выглядит.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о свойствах рояля. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Грани времени.